Кут зору.
Напевно, ніколи ще, ну, принаймні на моїй пам'яті, програма чи рубрика «Кут зору» на громадському радіо настільки не відповідала своїй назві. Сьогодні з нами один із співавторів книги «Візія майбутнього України 2030» Анатолій Амелін. Він співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Дякую, пане Анатолію, що ви зараз з нами. Як чуєте?
Добрий вечір, слышу хорошо.
Чудово, чудово. І ми вас добре чуємо. Я сподіваюся, що так само добре чують нас слухачки і слухачі. Отже, пане Анатолію, нещодавно мені довелося перечитати «Візію майбутнього». І, чесно кажучи, поки читав, ну, не полишало мене відчуття занадтого оптимізму. От це був початок 2020 року. І за тією візією, яку подають автори, і ви як один з основних співавторів, в 2030 році в Україні буде все настільки добре, що вона стане лідером і в продовольчій безпеці світу, і транспортним хабом, і так далі, і так далі. От звідки такий у вас оптимізм взявся?
Ну, на самом деле, це не оптимізм, це здоровий прагматизм. Если мы говорим про роль Украины, ну, давайте поговорим вообще, в принципе, о визии. Зачем этот документ нужен, как он появился и как он к вам в руки попал, по большому счету.
А визия, визия – это документ взагалі, чи це напівхудожня література?
Не совсем. Визия – это один из элементов работы по подготовке долгосрочной стратегии. Угу. То есть, в принципе, работа со стратегией, с любой стратегией. Давайте упростим с уровня страны, опустим на уровень бизнеса, наверное, так будет проще понимать. Даже не так, не уровня бизнеса. Практически каждый в Украине сталкивался или с ремонтом квартиры, или даже со строительством дома многие сталкивались.
Это дуже вот, влучное чому... слово, зіштовхувався.
Да.
Навіть не и зустрічався.
Когда мы говорим, например, о там, ремонте или о строительстве дома, первое, что происходит, мы себе рисуем картинку того, что мы хотим. Вот простыми словами, это визия. Потом мы эту визию наполняем тем, как мы это хотим. То есть с точки зрения возможностей, с точки зрения того, что происходит вокруг нас, какие у нас есть финансовые возможности и так далее. И потом уже начинаем реализовывать. Если мы говорим пример бизнеса. Например, ну, 15 лет назад мало кто из слушателей радио знал там, про Facebook, про там, другие социальные сети, типа
ну,
Twitter.
Ну и краще, краще бы не знали, как на мене.
Не факт. Каждый же сам делает выборы. То есть айфоны, которые пользуются, мобильные телефоны, там, смартфоны и так далее. Многие компании, которые сегодня имеют капитализацию почти триллион долларов, 15 лет назад были неизвестны. И путь к этому успеху начинался с фразы «это же невозможно». Когда бизнесмену, грамотному бизнесмену говорят, что «слушай, вот эта идея дурная, она невозможная», нормальный бизнесмен говорит: «слушай, если для тебя это невозможно, я это сделаю, тебе продам». Вот так, в принципе, начинались все самые крутые стартапы, которые сегодня стоят там, миллиарды, десятки миллиардов или там, даже под триллион долларов. Когда мы говорим про страну, я опускаюсь на уровень страны. Страны, у которых нет стратегии развития, являются ресурсом для стран, у которых стратегии имеются. Если вы посмотрите на структуру украинской экономики, на структуру украинского экспорта, наш экспорт сырьевой, мы есть не что иное, как сырьевой придаток мира. Мы экспортируем зерно, мы экспортируем продовольственные полуфабрикаты, мы экспортируем черные металлы, у нас машиностроение очень маленькое количество, там продукция ВПК маленькое количество, мы экспортируем железную руду, из которой делают металл другие страны. Более того, даже когда мы хвастаемся своим IT-сектором, давайте будем честными. Украина в IT-секторе представлена тоже как аутсорсинг. То есть наши мозги работают на подряде международных компаний, которые создают продукты, которым мы потом пользуемся, за которые платим реальные деньги. То есть Украина сегодня сырьевой придаток мира. И страны, у которых нет стратегии, повторюсь, являются ресурсом для стран, которые ее имеют. Приведу пример Польши. Рядышком с Украиной находится Польша, которая еще в 2011 году утвердила стратегию до 2030 года. И каждые 5 лет она утверждает пятилетнюю программу по 9 направлениям и системно выполняет. Что мы имеем? Мы имеем страну рядышком, которая создает рабочие места, экономика которая растет и которая у Украины забирает людей. А если мы говорим про визию, визия – один из элементов стратегии. Когда мы говорим о том, что мы хотим из Украины сделать в будущем, то есть из нашей страны, надо понять, как будет меняться мир, какие будут глобальные тренды, что будет происходить с нашими соседями, какой потенциал мы имеем. И мы создаем визию. Визия, простыми словами, это поле возможностей, в которой находятся стратегические цели. Стратегическая цель – это один из ключевых элементов стратегии. Если у вас нет стратегических целей, понимания того, какую роль и место Украина может и должна занимать на европейской, мировой, экономической, гуманитарной, социальной карте, то у вас нет ничего. Цели должны быть достижимы и измеримы. И визия – это всего лишь инструмент определения возможностей стратегических целей. А дальше мы уже выстраиваем стратегию. Это путь сегодняшнего дня к реализации стратегических целей с пониманием ресурсов, какие нам нужны, какие нам доступны, и если недоступны, то где их взять, кто отвечает за визию, ну и, соответственно, экшн-план, детальный план реализации.
Пан Анатолію, це методологічний інструмент. Пане Анатолію, з якого часу в Україні існує стратегія до 2030 року? Мені здається, що я вже чув про неї.
Її нету. В Україні, коли ми говоримо о стратегічному документі, мы же говорим о государственном. Mm-hmm. На уровне государства такого документа нет. Mm-hmm. Есть несколько работ, которые делали с различными группами. Тоже на уровне визии, на уровне форсайта, где пытались моделировать, как могут развиваться процессы, для того, чтобы определить стратегические цели. Но пока эти цели не вписаны в государственную политику, то их нет. Это просто есть фантазия определенных групп людей.
Ну, в таком разе я все-таки піддаю сумніву ваши аргументы с прикладом Польши, бо вы кажете, что у них стратегия на 2030 рік была еще с 2011, а у нас навіть книжка про визию вышла 2019.
Так, а что вы подвергаете сомнению?
8 років різниці и досяжність.
И что? Нет. На самом деле, то, что у них есть план до 30-го года, не означает, что мы не можем создать свой план до 30-го года. Вопрос в его корректности, адекватности, наличии ресурсов, и в том числе людей, которые готовы этот план реализовывать. На уровне государственной политики мы сегодня не имеем долгосрочного плана и стратегии. Более того, у нас есть ряд стратегических документов, сейчас я просто покажу вам их абсурдность. У нас есть стратегия, энергетическая стратегия Украины до 35-го года. Вот, казалось бы, есть такой документ. У меня вопрос к вам и к вашим слушателям. Как можно утверждать стратегию энергетическую до 35-го года, если мы понятия не имеем, какой будет структура украинской экономики в 25-м или в 30-м году? Соответственно, мы не понимаем энергоемкости, сколько потребуется энергии, чтобы эту экономику обслуживать, какие будут источники энергии, свои или чужие. Но, тем не менее, у нас штампуют документы, на которых пишут слово «стратегии», которые по своей сути к стратегии не имеют никакого отношения. У нас большая проблема методологическая и квалификационная, когда люди просто, извиняюсь, если на туалетной бумаге написать слово «стратегия», от этого на стратегии не становится. Поэтому на уровне государства необходима политика, необходима государственная стратегия с определением целей и пониманием ресурсов, как эти цели будут достигаться.
Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього у програмі «Кут зору» на громадському радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні у студії. У нас є запитання від слухачів до Анатолія Амеліна.
Доброго дня. Мене звуть Олексій Лупоносов, місто Київ, корінний киянин. Ну, з поваги до пана Анатолія, він розмовляє російською, запитаємо російською. Понимаете, Анатолий, у меня к вам вопрос такого рода. Как вы собираетесь преодолеть вот ту отрицательную селекцию, которая, к сожалению, все эти 30 лет в Украине процветала? Мы сегодня видим, что на ключевых постах находятся люди, которые не облечены ни знаниями, ни умениями. Мы видим сегодня продажи должностей, мы видим сегодня... Если мы почитаем международную прессу, да, я понимаю, вы человек, который читает, в том числе по-английски, с нас смеются. Смеются именно с того, что у нас не мудрейшие и умеющие у власти, а те, которые по канонам отрицательной селекции дошли до вот своих должностей, и сейчас они ничего не могут.
Пане Олексію, я гадаю, що запитання вже зрозуміло, я передбачаю, що буде ще багато людей з запитаннями. Отже, відповідає Анатолій Амелін, будь ласка.
Я хочу привести пример, опять-таки, Америки, где, ну, трудно утверждать, что именно самые лучшие или там самые умные находятся при власти. Там есть тоже определенный формат селекции, политические партии, есть праймерис, там региональные, есть свои законы и так далее, причем капиталистические. Важно понимать, что политику, стратегии, законы там пишут не сенаторы и конгрессмены, они являются политиками, там пишут аналитические центры и консалтинговые компании. Если мы говорим про Советский Союз. В Советском Союзе была другая модель, конечно, была плановая экономика, но, тем не менее, было планирование, моделирование процессов, понимание ресурсов. У меня еще в университете в первом образовании, когда я получал, был даже предмет размещения производительных сил. Но, к сожалению, с распадом Советского Союза люди, которые владели методологией, пониманием того, как работает целостная экономическая система, преимущественно остались в России. Украина с первого дня независимости, по большому счету, проедала потенциал, который нам достался от Советского Союза, промышленный и аграрный. И у нас до сегодняшнего дня практически не было аналитических центров реальных. Да, у нас был там при обмене там ИСУ стратегических исследований. Можете погуглить, почитать их документы, они для меня не являются ценными, потому что они больше легализовывали там прошлые решения правительства, но не формировали политику на будущее.
А вы маєте на увазі той, що при Кабміні, чи Національний інститут стратегічних досліджень?
На самом деле оба. Вы можете посмотреть документы первого и второго. Они делали массы исследований, которые были в том числе тяжеловесные, непубличные. И ко многим из них у меня есть вопросы. Зачем их делать? Ну, то есть как ставилась задача? Но вопрос даже не столько к ним. Потому что действительно ваш слушатель, который только что задавал вопрос, он сказал, что у нас отрицательная селекция привела к власти людей, которые даже не понимают проблематику, чтобы четко ставить задачу. Поэтому как задачу ставили, так и выполняли. Это одна из причин, почему в 2016 году мы создали Украинский институт будущего как аналитический центр. Мы за модель брали американские think tanks. Это фабрики смыслов, которые занимаются исследованием. Они изучают настоящее и формируют стратегию на будущее. То есть, когда мы говорим про будущее, ну, будущего не знает никто. Но мы будущее можем программировать. И даже вот пример, который я приводил чуть раньше, бизнес-план для компании, есть не что иное, как программирование одного из сценариев будущего. То есть, когда мы делаем бизнес-план, мы делаем сначала маркетинговое исследование, мы понимаем, как себя ведут конкуренты, мы изучаем тренды, мы изучаем предпочтения потребителей, мы определяем цели, понимаем, что нам нужно с точки зрения ресурсов, инвестиций, технологий, маркетинга для достижения этих целей, и к ним идем. То есть, мы программируем сценарий будущего. То же самое касается стратегии страны. У страны должен появиться сценарий, к которому мы стремимся, который мы реализуем, который абсолютно отвечает целям, национальным, стратегическим, экономическим, социальным, гуманитарным интересам нашей страны и наших граждан, и к ним идти. Поэтому мы, как аналитический центр, все, что делаем, мы публикуем бесплатно, и процентов 30 наших документов, которые опубликованы, попадают в публичное поле, так или иначе начинают всплывать уже в части государственных документов. То, что мы делаем, называется, простыми словами, рассеиванием смыслов. Мы смыслы проработали, мы их отдаем, и они уже начинают прорастать в головах людей, которые с ними соприкоснулись без нашего участия. Мы не занимаемся лоббизмом, мы не занимаемся адвокацией, мы занимаемся исследованием и программированием, ну, по сути, будущих сценариев. Поэтому, действительно, у людей при власти нет часто компетенций. Есть уже известный избитый эффект Даннинга-Крюгера, когда люди, не имеющие компетенций, не могут понять, что какие компетенции нужны, не могут поставить задачи. Наша задача – помочь им. К сожалению, мы имеем ту власть, которая отражает существующее общество сьогодні в Україні.
Пане Анатолію, другої ми не імеємо. Посіяли чи розсіяли ви ці сенси, але для того, щоб, як ви кажете, вони проросли, очевидно, потрібні також добрива і ретельний догляд. То що в даному разі виступає як добрива і ретельний догляд?
На самом деле социальная среда, приведу несколько лишь примеров тех смыслов, с которыми мы работали, у нас их гораздо больше, чем то, что я сейчас расскажу. Наверное, первое такое интересное, это мы делали исследование по цементно-бетонным дорогам, то есть нам было интересно посчитать, выгоднее для Украины в масштабах страны строить или ремонтировать асфальтные дороги или асфальтно-бетонные дороги. И наше исследование показало, что асфальтобетонный для экономики Украины гораздо выгоднее, потому что для них 100% компонентов украинского производства, в то время как битум мы преимущественно импортируем, в том числе там российский, больше, чем на 100 миллионов долларов в год. Это же касается износа стойкости, прочности, потребности в ремонте и так далее. Мы опубликовали исследование, сделали презентацию, пошли дальше. Министр инфраструктуры Амелян, когда он был тогда министром, взялся за это исследование и внес бюджет еще, по-моему, на 2019 год уже программы и проекты строительство асфальтобетонных дорог, что в принципе показывает, ну, интерес к этим процессам. Мы сделали исследование по будущему речного транспорта Украины. Это достаточно интересный вид транспорта, который дешевый, и при определенных инвестициях на польской стороне, в частности, может соединить Балтийское и Черное море. Этот документ уже тоже находится в Министерстве инфраструктуры, можете погуглить, он повлиял в том числе на риторику діючого міністра і на ті рішення, які приймаються.
Так, ну ми кілька разів на громадському радіо говорили про це, і можна навіть гуглити громадське радіо і річковий транспорт.
Если мы говорим, ну опять-таки, мы не просто говорим, мы выстраиваем модели, мы показываем различные сценарии, сравнение с другими опциями, показываем экономический эффект не просто от одного процесса, а мультипликативный эффект, который влияет на смежные отрасли и дает отдачу на ВВП, на бюджет, на создание рабочих мест, ну то есть комплексная оценка. Мы также несколько лет назад, одним из первых, просчитали экономический эффект для Украины от перехода к налогу на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Mm-hmm. Посчитали, пошли дальше. Потом появились инициативные группы, которые эту идею поднимали на флаг, уже разрабатывали закон и занимались уже непосредственно лоббизмом, отталкиванием этой идеи. Кстати,
пане Анатолію, от у мене так склалося, що я знаю, що таке податок на виведений капітал, але коли я вперше почув цей термін, я абсолютно не здогадувався. Будь ласка, стисло.
Ви предлагаєте розказати для аудиторії.
Стисло, так.
Хорошо. Существующие модели, компания работает, получает прибыль, и с этой прибыли, как только она в отчетности отражает, приходит налоговая, забирает налог на прибыль. Это приводит к тому, что практически 99% украинских компаний прибыль оптимизируют. Это я общаюсь с банкирами, они говорят, что реальной отчетности красиво нет ни у кого. Mm-hmm. Все приходят с искаженной отчетностью, потому что там каким-то образом оптимизируют прибыль. Налог на выведенный капитал – это модель, которая эффективно показала свой опыт там, в Эстонии. Запустили ее в прошлом году и Грузия, и Латвия. О чем идет речь? Вы также работаете, как и раньше. Вы получаете прибыль, но вы не платите налог на прибыль. Вы начинаете платить налог только тогда, когда вы прибыль забираете из бизнеса. Но если вы прибыль реинвестируете, у вас нет налога на прибыль. А раз нет налога на прибыль, то вам нет необходимости оптимизировать, нести дополнительные издержки, иметь определенные взаимоотношения с налоговой, которая приходит, извиняюсь за выражение, доит. Это дает честную отчетность, что упрощает взаимодействие с банком, можно получать кредит. И эта модель увеличивает оборотный капитал компании, стимулирует украинский бизнес реинвестировать, создавать новые производства, рабочие места и, по нашим оценкам, является мощным драйвером развития экономики. Внедрение в Украине иной модели налогообложения вместо налога на прибыль, налог на выведенный капитал, дает дополнительный прирост украинской экономики от 1,5 до 3% ВВП в год, потому что меняется модель поведения бизнеса. Возвращаемся к тому, что я говорил. Мы сделали расчеты. Эти расчеты стали базой для нескольких групп общественных организаций, которые сегодня активно занимаются лоббизмом проталкивания этой идеи. Более того, президент Зеленский, когда участвовал в президентской кампании, у себя в программе в том числе указывал эту налоговую реформу как одну из самых важных. Партия «Слуга народа», посчитайте, погуглите, даже эту реформу, переход к налогу на выведенный капитал, указывала как одну из важных реформ. Вот, в принципе, что мы сделали. А мы всего лишь сделали расчеты. И таких примеров, на самом деле, очень много. Мы помогаем людям принимать решения, основываясь не на абстрактных идеях, а на детальном экономическом моделировании с пониманием последствий шагов и решений, которые они предпринимают. Для государства, для бюджета, для бизнеса и для, конечно, граждан, главных бенефициаров страны.
Анатолій Емелін в ефірі громадського радіо у програмі рубриці «Кут зору». Говоримо, почали принаймні говорити із книжки, співавтором якої він є, «Візія України 2030». А до того, наскільки мені відомо, пане Анатолію, ви брали участь у розробці стратегії економічної безпеки. Так, України.
Этот документ готовился, есть такая бизнес-организация, называется «Бизнес 100», mm-hmm. которая выпускает журнал «Бизнес». Это, скажем так, бизнесмены, которые работают в белую, которые заинтересованы в развитии Украины. И действительно была инициатива разработать стратегию экономической безопасности, которая сейчас, кстати, в кризис, который разродился, была бы максимально интересна и полезна для правительства. Добавлю, мы еще в прошлом году, в ноябре, опубликовали исследование, оно есть на сайте института, о том, что приближается экономический кризис, и более того, мы даже дали набор рекомендаций для правительства, что необходимо делать, чтобы снизить последствия возможного кризиса. К сожалению, правительство проигнорировало.
Нулевая.
Ну, это было правительство Гончарука. Угу. Я думаю, что стоит им адресовать вопросы. Гончаруку повезло, он буквально там за неделю до начала кризиса прекратил свою каденцию премьер-министра. Шмыгалю в этом смысле я не завидую, потому что ему досталась реально проблемная ситуация с мировым кризисом, с коронавирусом, со всеми историями. Но повторюсь, когда мы Гончаруку предлагали обратить внимание и провести мероприятие, подготовившись к кризису, это было проигнорировано.
Пане Анатолію, от в зв'язку з тим, що ви сказали, запитання, а наскільки можна казати про уряд Гончарука, а про уряд Шмигаля, чи це обидва уряди Зеленського?
Смотрите, формально, конечно, есть отдельно правительство Гончарука, отдельно правительство Зеленского, но учитывая роль офиса президента лично Зеленского в избрании этих премьеров, в их назначении. Вы же помните, когда был уред Гончарука, когда Зеленский собирал министров и публично там им давал какие-то указания, что не входит в функционал президента. Да, наверное, правильно и корректно говорите, первое и второе правительство не де юре, а де факто, это правительство Зеленского.
Повертаємось до візії України 2030. В принципі, я раджу багатьом, у кого є сумніви щодо нашого майбутнього, цю книжку почитати. Цілком можливо, вона вас надихне на те, щоб опірніше ставитися до тих проблем, які у нас зараз виникають. І тут Анатолій Емелін згадав про програмування майбутнього. Я в зв'язку з цим, звісно, не можу не згадати епопею Айзека Азімова про основу, так, або про фонд Foundation and Empire, де майбутнє було запрограмоване настільки, що можна було передбачати події за тисячі і тисячі років. В такому разі у мене запитання, а чому ви передбачаєте лише на 10, ну, на 11 років наперед, якщо брати 2019-й?
На самом деле мы следуем гораздо дальше. И повторюсь, книга, которую вы упоминаете, мы не собирались ее издавать. Это была часть методологической работы, которая была нужна для определения стратегических целей или подготовки стратегии. Но когда у нас набралось внушительный набор материалов, там директор нашего института Виктор Андрусев говорит, а давайте опубликуем, давайте поделимся с людьми идеей о том, какой может быть Украина успешной. И мы поддержали, причем книга стала бестселлером. Буквально за месяц в прошлом году, как мы ее презентовали, был распродан 200 тираж. Вот. Сейчас мы публикуем уже в 3 раза больше тираж. Более того, мы сделали перевод книги, делаем перевод книги на английский язык, потому что украинская диаспора также заинтересована в наличии такого документа. Вот. Им важно иметь какие-то позитивные вещи. Когда вы говорите про сроки, ну, на самом деле есть разные горизонты планирования. Нам эта визия и стратегия нужны на короткий период, действительно, на 10 лет. Это не там у нас ряд политиков или там министров говорят, мы сейчас сделаем стратегию там, на там, 3 года. Ну, не бывает стратегии на 3 года. И даже на 5-летняя стратегия – это, скорее всего, план, а не стратегия. Поэтому первый горизонт, который для нас является адекватным для разработки такого эффективного плана развития страны, который будет у нас на выходе стратегии, это как раз 10-летний горизонт. Хотя мы уже работаем над горизонтом 40-го и 50-го года, в первую очередь с точки зрения энергетической безопасности, структуры экономики, роли места Украины. А мир будет меняться очень сильно. И когда, например, вы упомянули, что Украина может быть там одним из хабов продовольственной безопасности, важно понимать, с какими трендами мы столкнемся.
Я процитировал. Предложил.
Да, я предлагаю просто пару минут уделить тому, с какими трендами мы сегодня живем.
Звычайно.
И что у нас будет происходить в ближайшее время. Ну, наверное, один из самых главных трендов. У нас продолжает расти количество населения, соответственно, у нас к 30-му году будет там плюс 1 миллиард человек. То есть ртов, извиняюсь за терминологию, будет больше. Но при этом климатические изменения, температура планеты, вероятнее всего, тоже будет на полтора градуса выше. Это приведет к изменению географии производства продуктов питания. Более того, это коснется и Украины, южной отрасли Украины. Если мы не проведем правильно мелиорацию, не инвестируем в это, там будет засуха, у нас упадет урожайность. Уже, кстати, в этом году вследствие безводной зимы у нас урожайность ожидается процентов на 15-20 меньше. Таким образом, продовольствие будет одним из важных элементов для мировой системы, ну, скажем так, баланса интересов и защиты там, качества жизни людей. И Украина может претендовать здесь на 2 роли. Первое – это один из центров мировой продовольственной безопасности. Конечно, при наличии инвестиций, при наличии рынка земли, при наличии технологий, которые повышают урожайность. А второе – это один из центров, мы это называем, мировой супермаркет экологически чистых продуктов. Например, фермерское хозяйство в Украине с учетом качества чернозема могут производить продукцию экологически чистую, которая в Европе, в Америке, если вы там бывали, в супермаркетах могли видеть отдельные стенды с экологически чистой продукцией, которые стоят в 2, в 3, иногда в 5 раз дороже. И это ниша для украинских фермеров. Соответственно, как бы здесь мы можем достаточно существенную роль играть при качественной политике государства. У нас, кстати, к сожалению, политики нет. Вы упомянули логистические коридоры и хабы. Опять-таки, это пока гипотетическая возможность. Через Украину проходят потенциальные 2 ветки шелкового пути. Проходит Балто-Черноморский коридор, который соединяет Балтийское и Черное море, а вместе с ними Скандинаво-Индийский коридор. Это страны, достаточно богатые с севера Европы, через Украину, Черное море, Турция, Иран, Пакистан, Индия. А это очень богатый коридор, потому что Индия, например, утвердила в прошлом году, понятно, без влияния этого кризиса, стратегию удвоения экономики за 5 лет. С 2,8 триллиона долларов за 5 лет они хотят подняться до 5 триллионов долларов. И это очень быстро растущая экономика, с быстро растущим населением, с большим потребительским рынком. И для Украины это возможность. И тут, кстати, возможность открывается еще одна. Если через Украину проходят пересекающиеся логистические коридоры, то Украина потенциально становится очень удобным логистическим хабом для хранения, переработки продукции, а следующим этапом и для производства, потому что инвесторы, которые размещают точки локализации производства, они уже не выбирают страны, где дешевая рабочая сила. Например, в Китае, в южных провинциях зарплата людей в среднем выше 1200 долларов, в Украине дешевле. Не имеет значения сегодня зарплата людей, если у вас автоматизированное производство. Имеет значение логістичне плечо і скорость доставки груза до вашого потребителя.
Знову поэтому треба пояснити, що таке логістичне плече.
Хорошо. Простими словами, это расстояние от центра производства до конечного потребителя.
Зрозуміло.
Если через Украину пересекаются логистические коридоры, то от нас наиболее комфортно получается временное расстояние до Европы, до стран Ближнего Востока. Это страны, которые имеют достаточно высокие доходы, и это рынки сбыта для Украины и для той продукции, которая будет в Украине производиться. Ведь на самом деле, можете посмотреть, Америка сегодня заявила о том, что американские компании, о том, что они начинают рассматривать возможность переноса производства из Китая или в Америку, или в Европу. Mm-hmm. И это хорошая возможность для Украины. Если мы опять-таки вернемся к логистическим коридорам, а только проект «Шелковый путь», если Украина в него войдет и сможет правильно подготовить проект, то может Украине дать не менее 20 миллиардов долларов инвестиций. А это и рабочие места, это спрос на украинский металл, это спрос на украинский щебень, цемент и так далее. Поэтому для нас это хорошая возможность для развития экономики. Анатолий... То, что мы сейчас делаем проект «Большое строительство», это только маленькая часть того, что в Украине может быть сделано. Потребность Украины в инвестициях в инфраструктурные проекты, по оценкам Украинского института будущего, превышает 100 миллиардов долларов в следующие 10 лет.
Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, наш співрозмовник у програмі «Кут зору». Пане Анатолію, ви згадали, що уже втретє, здається, так, видано книгу про візію майбутнього України 2030, готується англійський переклад. Наскільки в нових виданнях і в перекладі враховано те, що вибухнула оця криза?
Смотрите, когда мы говорим про визию 2030 года, сама по себе криза, яка сейчас происходит, она не имеет значения, потому что экономические циклы десятилетние, они учтены в стратегии. То есть мы уже выходим на этап стратегирования, понимания процессов, которые происходят, уже на более детальном уровне, нежели визия. Визия показывает нам картинку 2030 года с учетом тех глобальных трансформаций, которые могут быть. Повторюсь, это всего лишь один из сценариев. Например, с момента, как мы сейчас с вами общаемся в прямом эфире, сценариев будущего для каждого вашего слушателя бесконечное множество, причем как хороших, так и плохих. Если говорить про Украину, будущие сценарии Украины для Украины есть и негативные, но только от нас зависит реализация позитивного сценария. Поэтому визия, о которой мы с вами сегодня говорим, это позитивный сценарий, вероятность которого больше, чем единица, больше, чем несколько процентов, но, к сожалению, есть и другие сценарии, поэтому чем больше мы будем обсуждать и концентрироваться на позитивном сценарии, тем выше вероятность его реализации.
Чудово. Зовсім нещодавно довкола однієї з ваших публікацій вибухнув такий скандал, та я от коли читав про вас, окрім того, що я уже давненько, так би мовити, стежу за вашими публікаціями, виступами, і, до речі, в березні ви давали інтерв'ю громадському радіо, де казали про те, що уряду потрібно подбати, вірніше, урядам в цілому світі про створення робочих місць, це в березні було і так далі, в зв'язку із коронавірусом, то і там було написано, що ви публікуєтесь, зокрема, на VoxCheck, а от VoxCheck якраз нещодавно, ні, на Vox Ukraine. А VoxCheck, VoxCheck нещодавно звинуватив вас у тому, що ви маніпулюєте і подаєте неправдиву інформацію, і є прихильником теорії змови щодо коронавірусу. Що скажете на це?
На самом деле я уже сказал, действительно, VoxCheck сделали некий документ, который сам по своей сути является Я об этом написал. Кто захочет, можете зайти на мою страничку в Фейсбуке Анатолия Мелин, где каждый тезис ВОКЧЕКа был мной разложен и приведены аргументы, что сам ВОКЧЕК занимается манипуляцией, притягиванием информации за уши. Потому что мой пост, на который они ссылались, он в себя включал ссылки на источники, без каких-то моих суждений или выводов. И ВОКЧЕК максимум, что сделал, он уточнил некоторые позиции, но вывод сделал такой, что это манипуляция или фейк, не приведя ни одного аргумента.
А что было насправді? На вашу думку?
То, что я написал, я понимаю, что COVID-19 это новая вариация там, коронавируса, который, в принципе, существовал раньше. Я считаю, что власти не только Украины, но и разных стран неадекватно реагируют на те вызовы, которые есть. То есть степень ограничений и действий, которые предпринимаются, намного жестче, чем, например, следовало бы, потому что есть статистика по целой группе или по целому группе регионов, где уже в закрытых зонах проводили исследования, которые показывают, ну, последнее, кстати, на прошлой неделе Стэнфордский университет опубликовал исследование, они взяли регион, в котором там большую часть людей там протестировали и выяснили, что практически половина из них имеет антитела, причем они не обращались за помощью к докторам. О чем это говорит? О том, что для большинства людей коронавирус протекает, как обычно, простудное заболевание, иногда даже без симптомов. То есть я приводил ссылки на все исследования, которые я упоминал. Я приводил ссылки на ряд материалов, которые, опять-таки, мне интересно, как и всем, откуда появился коронавирус. Есть лаборатории там, в Ухане, которые, есть там какие-то истории с арестом американских ученых, которые взаимодействовали с этой лабораторией, с Уханем. То есть я приводил только факты, ссылки на источники.
Их начебто ж спростували ці історії потім.
Какие именно?
Ну, про арешт американских науковцев.
Нет.
Ні?
Абсолютно нет. Нет, вы можете погуглить арест неспростованный, спростувало другую историю. О том, что он мог передавать шпионские данные в Ухань. Mm-hmm. О том, что он арестован, это факт. Причем я рекомендую читать не русскоязычные СМИ, а американские СМИ. Это в публичных источниках все есть. Опять-таки, можно посмотреть на моей страничке в Фейсбуке, там есть ссылка на источник, причем на американский как раз, которые описывают историю этого профессора и то, что он получал большие суммы из Китая, и как раз из той лаборатории в Ухане, где проводилась работа над вирусами, включая коронавирус. Опять-таки, прямого обвинения в тексте о том, что он продал, там не было. Я всего лишь привел ссылку. Есть нестандартные процессы, которые у меня, как у критически мыслящего человека, вызывают вопросы. Ответов у меня нет.
Добре, я вже передбачаю, що зросте кількість відвідань вашої Фейсбук-сторінки, а тим часом є запитання у слухачки, яка до нас дозвонилася. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте і ваше запитання до Анатолія Амеліна?
Це Олександр Миколаївна з Броварів. Я хочу подякувати пану Анатолію за те, що в його світла голова і тим людям, з ким він працює. Останнім часом стільки сумного і по телевізору, і по радіо. І от я слухаю, я кожного дня слухаю радіо, слухаю, і нарешті, ну, появилось світло в кінці тунелю. Дай Богу вам здоров'я. Спасибо вашим матерям, що вони виховали таких розумних дітей. Дякую вам.
Дякуємо вам.
Мамі буде дуже приємно, я передам. Спасибо.
Так, коментує Анатолія Мелін, все ж таки в тому сенсі, що от кругом навколо так багато похмурої інформації.
Якщо можна, я якраз от той пост, який я робив, есть различные модели управления людьми. Как правило, эти модели применяются в тоталитарных государствах. Страх – это одна из форм погружения людей в состояние, в котором их легче всего управлять. То, что происходит с ковидом, огромное количество негативных новостей, страхов, переживаний, закрытие границ, там, абсорбация людей и так далее. Люди находятся в неизвестности, в неопределенности.
Что такое абсорбация людей?
Когда людей помещают в закрытые пространства, чтобы они не взаимодействовали с другими людьми, но и не передавали, соответственно, болезнь или не принимали, если там есть носитель. В общем, люди находятся в неопределенности. Медиа, которая транслирует информацию как в Украине, так в Америке, так в Италии, там, или в других странах Европы, они формируют настроение людей, а через настроение людей влияют на модели поведения. Когда человек, опять-таки, есть такая не наука, скорее, там, методология, социальная инженерия. Ее часто используют в предвыборных кампаниях, их используют маркетологи. Опять-таки, как управлять поведением людей. Если я хочу продать свой товар, мне необходимо определенно использовать маркетинговые инструменты, чтобы привлечь внимание и побудить человека к каким-то действиям. Если у меня избирательная кампания, ну, политическая, я, соответственно, опять-таки работаю с какими-то мотивациями, страхами или интересами, или ожиданиями людей, чтобы они за меня там проголосовали или за моего клиента. Опыт избрания Трампа показал, что социальная инженерия в социальных сетях позволила им получить победу. Говорят, Зеленский также использовал целую группу алгоритмов и инструментов, которые позволяли людям в Фейсбуке видеть ровно ту картинку, которая им нужна, чтобы правильно проголосовать. Возвращаюсь к ковиду. Учитывая огромное количество негативной информации, страха, вспомните картинку, которую показывали нам из Италии, там, где там машины с гробами едут. Естественно, это порождает у людей страх. Решения правительства, которые не объясняются, порождают у людей неопределенность, что усиливает страх. И в такой ситуации людьми проще всего управлять. И об этом я тоже пишу. Я считаю, что коммуникация от власти людям, простыми словами рассказывая сложные вещи, критически важна, потому что гражданин Украины является главным бенефициаром нашей страны. Соответственно, он должен понимать, что делает правительство, зачем делает и как это защищает интересы человека. А то, что нам ввели жесткий карантин, где, по нашим оценкам, больше 2 миллионов человек попали в разряд скрытой безработицы, или там неоплачиваемые отпуска, или там сокращение рабочего графика. Ведь люди беднеют. А повторюсь, люди – главные выгодоприобретатели страны. Если мне объясняют, зачем это происходит, как долго это продлится, это может закончиться для власти очень плохо. Поэтому наша задача, как Института будущего, показывать как негативные тенденции, мы их объективно у себя озвучим, так и положительные сценарии, к которым нужно стремиться нашему правительству для повышения качества жизни наших граждан.
Пане Анатолію, я би хотів зараз уже закрити тему тієї публікації, вона дуже цікава насправді, але останнє запитання на цю підтему нашої розмови. Я прочитав, що ви потім цю публікацію називали тестом на здоровий глузд.
Експериментом.
Так, експериментом. Ну, мені здається, от чесно вам скажу, що це не тактовно і не етично. Це щось на кшталт того, що пан Єременко, депутат, народний депутат, та нібито писав свої смс-повідомлення для того, щоб це зауважили журналісти і показати, як погано вони працюють. Будь ласка, поясніть свою позицію.
Да, спасибо за вопрос, он действительно очень важный. Я ни в коем случае не рассматриваю людей как, не знаю, там, подопытных кроликов. Но для меня важно, чтобы люди, читая, сталкиваясь с информацией, могли включать критическое мышление. Это возвращаясь к предыдущему вопросу. Мы находимся в информационном поле. У нас есть интернет, социальные сети, телевизор, которые нас накачивают информацию, как правило, не ту, которую мы хотим, а ту, которую нам впаривают. И очень важно любую информацию, которую мы получаем, подвергать сомнению, перепроверять. 2014 год, когда началась война, мы были завалены информационными фейками из России. Тогда у многих людей появилась привычка перепроверять. То же самое и сейчас, когда мне пишут, что там, в новостях пишут, что коронавирус, там куча гробов, там больных и так далее. Я звоню друзьям из тех городов, которые упоминаются, и часто задаю вопросы, а так ли это происходит на самом деле? И в реальности картинка совершенно иная. Я, кстати, еще один пример приведу. Последний Майдан, который был, я на нем был. Я сам родом из Донецка, и у меня семья из Донецка видит картинку в телевизоре, пылающие шины, пылающий город, ну, такое ощущение, что весь Киев пылал. И мама, естественно, там переживает: «Толик, что там происходит, там, береги себя». Я говорю: «Мам, все, что происходит, это занимает там буквально несколько кварталов. Отойдя в сторону, там, перейдя дорогу, работает кафе, где я могу там, там со своей девушкой выпить кофе». Картинка в телевизоре, она показывает одно, а реальность она другая. Поэтому то, что мы читаем, то, что нам показывает телевизор, важно перепроверять. Желательно ходить первоисточники информации. Поэтому мой эксперимент касался не людей как таковых, а моделей поведения, где люди впитывают информацию. Ведь на самом деле люди, которые там работали с и первым, и вторым постом, разделились четко на две аудитории. Первые, которые, ну, по сути, меня в хейтерили. Ну, просто тут ненавидели, потому что это противоречило их картинке мира, которую они не хотели проверять. А вторые люди, которые действительно были заинтересованы перепроверить, они сами гуглили и даже много ссылочек дополнительных выкладывали. Поэтому для меня, на самом деле, это возможность людям показать, что информация гораздо шире и сложнее, чем то, что им впаривают медиа.
Дякую, пан Анатолій. У нас залишається...
И это как раз сделано с уважением к людям, потому что для меня важно, чтобы мои сограждане були грамотними, їх не треба було обвести вокруг пальця.
Дякую. Залишається приблизно 10 хвилин у нашій розмові. Будемо більше в такому бліц-режимі працювати. Не можу вас не запитати все ж таки про ваш прогноз, передбачення, а може і відчуття щодо припинення війни.
Смотрите, будущего не знает никто. Мы не занимаемся предсказаниями, мы занимаемся моделированием. В рамках нашей стратегии, которую мы делаем до 30-го года, мы закладываем допущение, что до 30-го года это будет вялотекущий конфликт. По сути, это будет, ну, такое украинское Приднестровье. То есть я, как житель, рожденный в Донецке, естественно, бы хотел, чтобы Донецк как можно быстрее вернулся к нам. Но он должен вернуться на условиях Украины, а не России. Потому что если будет то, что нам хотят впихнуть, ну, просто забираете убитый регион, то это будет камнем на шее Украины, потому что у нас нет ресурсов. А это десятки миллиардов долларов восстановления инфраструктуры, проведение демилитаризации, разминирования и так далее. Поэтому мы понимаем, что, скорее всего, это будет долгоиграющий конфликт. Здесь есть одна сторона, которая не заинтересована прекращать, это Россия. И она сделает все для того, чтобы Украину держать под контролем. Как это можно делать? Через военный конфликт. Пока Украина является участником военного конфликта, мы не сможем стать членом НАТО. Пока у нас идет военный конфликт, это сдерживает инвестиции в Украину. Пока у нас есть военный конфликт, люди испытывают страх, соответственно, можно использовать инструменты управления людьми. Поэтому мы в сценарий стратегии закладываем не самый приятный, но тот сценарий, при котором у нас будет продолжаться, пусть не конфликт, но замороженная территория. Это будет, скорее всего, там, украинское Приднестровье, в котором живут украинцы, которая будет экономически там взаимодействовать с Украиной, но, к сожалению, это не будет полноценной частью Украины, где мы пока не будем иметь контроля. Как бы там господин Зеленский не старался это сделать в ближайшее время.
Нещодавно якраз був певний конфлікт довкола платформи національного примирення, яку Сергій Сивохо, ну, я вважаю, що з санкції і за дорученням президента просував. І там багато людей піддавали сумніву ту тезу, що, мовляв, Україна не може бути членом НАТО, допоки не закінчиться конфлікт. Ви звідки це твердження берете?
Пару лет назад изучал документы НАТО, и там, насколько я помню, есть ограничения, которые касаются участия страны в боевых военных конфликтах. Соответственно, становиться участниками НАТО могут те страны, у которых нету на этот момент военного конфликта.
Ну, от я могу ошибаться. Я как раз, да, я нещодавно у одному з оригіналів перевіряв документи НАТО, я там все ж таки такого положення не знайшов, хоча можуть бути там підзаконні акти, як у нас кажуть, і так далі.
Може бути. Да. Вот. А що стосується історії Сивоха, мені насправді дуже грустно, що ця історія була, тому що коли річ йде про національне примирення, це не гражданський конфлікт. Это военная агрессия Российской Федерации против Украины с использованием, опять-таки, инструментов социальной инженерии, где через информационное поле было оказано воздействие на людей и на их модели поведения. Я был в 2014 году в Донецке, я видел, как людей, не люди, там, не местные, пытались заводить на площади Ленина, как там были митинги, как там в толпе подыгрывали группа людей. То есть я это для себя анализировал, записывал, и я понимал, что, по сути, это диверсионная работа. К сожалению,
вы знаете, пан Анатолий, я в той час был там так само и бачив те, про что вы говорите. Я прямо
вот, видите,
зараз,
значит, так. У меня, более того, даже на видео записаны эти там кадры есть. Я їх викладував, ну, коротше, так, що імеємо, то імеємо.
Тепер домовились, бліц. Коли ви свою MLN Strategy віддали до складу Українського інституту майбутнього, це було прощання з MLN Strategy чи набуття Українського інституту майбутнього для вас?
Для мене, на самом деле, важен результат, і важно, скажем так, не столько имя в истории, сколько творение истории. И когда сформировалась группа людей, неравнодушных к будущему страны, я был готов и это сделал, инвестировал свои навыки, наработки, часть команды в этот институт, чтобы мы, объединив усилия, за счет синергии, сделали более крутую историю для нашей страны.
Зрозуміло. Всіх, з ким я в ефірі розмовляю зараз більше 15 хвилин, я обов'язково запитую, які правила карантину вони вважають найголовнішими, і прошу поділитися досвідом переживання цієї ситуації. От, ну, що ви для себе відкрили, що можете іншим порадити, якщо хочете це зробити, будь ласка.
Я скажу того, що я придерживаюсь. Я изначально в общественных местах, в ліфтах, в офісах использую маску. И сидим в магазинах, естественно. Я регулярно и протираю руки там санитайзером, мою руки. Я соблюдаю социальную дистанцию. Это, ну, базовые такие вещи, которые я стараюсь придерживаться. Что мне помог, наверное, там, в чем карантин? К сожалению или к счастью, использование видеосвязи в совещаниях увеличило плотность моих встреч. Я там теперь не трачу время там на логистику, чтобы там доехать на встречу. И у меня выросло количество средних встреч до 8, даже 10 в день. Выросло количество участников этих встреч, выросла продуктивность, ну и на самом деле я чувствую, стал даже больше уставать. Эмоционально я больше истощаюсь, но эффективность выросла, продуктивность выросла, и я благодарен карантину за то, что помог выстроить ну, где-то более эффективный формат работы.
В интервью у громадському радіо в березні, так, коли щойно ухвалили рішення про карантин, та це, здається, публікація у нас була 17-го на сайті громадське.радіо, от, ви сказали, що українська економіка, яка є частиною глобальної економіки і так далі, от, і підкреслили знов-таки те, що переважна частина українського експорту – це сировина. У період кризи, в першу чергу, кажете ви, там знижується попит саме на такі активи. Наскільки ви зараз можете оперативно сказати, наскільки підтвердився ваша ця оцінка?
Ну, смотрите, можна відслежувати експорт металу і руди. Экспорт падает. Что касается продуктов питания, в этом году, к сожалению, урожайность будет хуже, я об этом говорил, чем в прошлом. Соответственно, у нас упадет объем производства экспорта в натуральном выражении, но, скорее всего, цены на аграрную продукцию подрастут, потому что изменится баланс спроса и предложения. Поэтому здесь по аграрке мы можем выйти на примерно тот же объем экспорта, что в прошлом году, а по металлургической продукции потеряем. Плюс мы потеряем часть доходов от наших зарбичан. То есть в прошлом году мы поставили очередной рекорд, по-моему, там около 15 миллиардов долларов мы получили. В Украину вернулось около 250 тысяч зарбичан. Но важно понимать, те, которые остались в Европе, все равно многие находятся на карантине и не работают. Поэтому можно говорить о минимум 30% сокращении поступления зарбичан.
І ще запитання. Тут ви кажете, тому ми очікуємо, що в Україні має бути найближчим часом створений антикризовий штаб і має бути прийнята як мінімум дворічна антикризова програма. Ну і так далі, і так далі. Наскільки мені відомо, цього не відбулося. Чи я неправильно розумію поняття найближчим часом?
Я з вами поспорю і, мабуть, десь обрадую. Во-первых, премьер-министр Шмыгаль, которому, говорю, не повезло в этот сложный момент возглавить правительство, он принял ряд правильных, на мой взгляд, решений. Первое, был создан экономический совет при премьере, куда вошли авторитетные люди, к которым я отношусь с уважением, которые в том числе влияют на экономическую политику страны. Второе, сейчас создается мозговой центр при премьере, который объединяет там, целую группу аналитических центров, которые помогают готовить антикризисный план. И они уже нарабатывают определенные модели. И в том числе публично премьер-министр озвучил, что задача этого как раз мозгового центра – разработка антикризисного плана, помощь его в имплементации, а также разработка экономической стратегии страны. Поэтому могу сказать, что у меня есть позитивные ожидания, пока ожидания, что данные действия все-таки будут выполнены. И мы, соответственно, как аналитический центр Украинского института будущего, будем максимально в этом помогать, передавая свои наработки и инвестируя свое время, силы в то, чтобы такой план появился, чтобы были правильные коммуникации с бизнесом, с гражданами, потому что нам нужно убирать степень неопределенности. Граждане должны понимать, как, когда снимается карантин.
Дякую, пане Анатолію. З ваших слів я роблю висновок, що найближчий час – це трохи більше місяця.
Я думаю, что уже решение, которое принимает правительство, основывается на работе такого мозгового центра. В частности, план, который был на днях опубликован о снятии карантина, был разработан в таком мозговом центре.
Зрозуміло. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, був співрозмовником Андрія Куликова і наших слухачок і слухачів з незмінною і незамінною допомогою звукорежисера Ігоря Онисенка у програмі «Кут зору» на громадському радіо. Ну і будете слухати і будете думати, адже слухайте, думайте – це гасло громадського радіо. На все добре.
Кут зору на громадському радіо.